та эпоха, которая наступает после прихода Израиля в Палестину, называется эпохой судей. Судей. Судья по еврейски шофет. Шофет. Судья. Судья не имеет никаких средств принуждения. Он один. Обычный человек. Живет себе обычной частной жизнью. Даже есть судьи женщины, например, Девора, у нее есть муж, там все, жена Лапидифова, по-моему. Вот. Но она имеет авторитет, или он, судья, имеет авторитет судить народ. То есть, когда люди имеют какую-то проблему, какой-то конфликт между собой, и не могут его разрешить сами, не могут его разрешить на местном уровне, там были, наверное, общины, были местные какие-то, общинный суд, да, мирской суд. Но если вот не удавалось это сделать, шли к судье, и он давал указания. Если судья был мужчина, и он был достаточно еще молод, он и возглавлял Израиль как народ, когда надо было защищаться от каких-то врагов. Причем Бог сам поставлял судей Израилю. Это не израильтяне выбирали судью, Бог поставлял судью. Он выявлял какого-то человека, и постепенно израильтяне замечали, что этот человек действительно имеет мудрость говорить от имени Бога, судить народ и, если нужно, и предводительствовать народом. Об этом рассказывается масса замечательных историй. Конечно, за эти там, 200 лет судейства еврейский народ очень часто тоже впадал в различные безобразия, и об этом прямо говорится. Судьи они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего». Но, тем не менее, за это были наказания, и народ опять просил дать им судью, и Бог им давал судью. Вот очень характерный рассказ в том, как Бог выбирает судью Гедеона. Гедеон почти мальчик, а евреи-то перестали быть кочевниками, они стали оседлым народом, и они занимаются земледелием. И поэтому для них, конечно, кочевники – это бич. Потому что кочевники заинтересованы в том, чтобы кормить свои стада на полях, в которых растет пшеница и все прочее земледельцам. Вот, они подчинили народ себе, и народ стонет, его обирают, они люди просто голодают. В благодатной, плодородной земле все поработители, эти мадианитяне, все отбирают. И втайне они там где-то в уголке толкут зерно, пекут хлеб, потому что если мадианитяне увидят, они это отберут. Этим же занимается Гедеон, и к нему приходит, является ангел Божий, говорит, что вот ты будешь избавителем Израиля от мадианитян. И этот мальчик еще почти, понимаете, он говорит, а как я узнаю все это? Как же так? Я самый младший в моей семье, и наш вообще род самый слабый в нашем колени, и как же я, в общем-то, смогу что-то сделать? Ну, говорит, вот тебе будет дана сила от Бога, и ты все сделаешь. И тогда Гедеон не говорит, что я не могу, я боюсь, а он говорит, что тоже, конечно, он такой не лыком шит, он говорит, что, знаешь, говорит, тогда если действительно это от Бога, то пусть на всей земле будет роса, а вот на той шкуре, которую я постелю овечьей, она будет сухая. Ну и так происходит. А потом говорит, а теперь, говорит, пусть, говорит, всюду все будет сухое, а шкура будет мокрая. Ну и так опять происходит. Ну и после этого он идет, и действительно он, в общем-то, освобождает Израиль, разбивает врагов. Ему предлагают стать царем. Народу легче. Вообще идея царства постоянно витает в Израиле. Мы хотим иметь царя, как другие народы. А в чем тут дело? Почему? Ну, формально говорит он, потому что при царе будет спокойно, безопасно, а тут вот всякие нашествия. На самом деле совершенно другое. Потому что царь будет думать за нас. Царь будет защищать нас. А мы сможем вообще не думать ни о долге, ни о законе, ни о чем. Он нас будет к этому принуждать. Самое тяжкое – быть свободным. Гедеону предлагают царство. Он же победитель, он же герой, он вождь военный. А он говорит, пусть, говорит, царствует ты над нами, и сын твой будет царствовать над нами, и внук твой. Ни я не буду царствовать над вами, ни сын мой не будет царствовать над вами, ни внук не будет царствовать над вами, Бог будет царствовать над вами, отвечает Гедеон. Вот, и это благочестивый ответ. А вот сын Гедеона, Авимелех, уже хотел получить царство и стал делать так, чтобы его избрали царем. И уже создал целую царскую партию, но был убит там при осаде одной крепости. И так и не стал царем. И титул царя, вообще имя царя, да, Мульк, оно применяется только к Богу. Только к Богу. В Библии Бога именуют царем, Яхве именуют царем около 60 раз. Он царь Израиля. Однако дела идут все хуже и хуже, потому что действительно народ не хочет свободно соблюдать закон. Вот этот самый простой закон, который ему дан, ну и дополнительно этот закон развивается, есть второзаконие, есть книга Левит там с жертвенными формулами, но народ не хочет ничего этого соблюдать, даже самых элементарных вещей не хочет. И в Гиве Вениаминовой, в одном из городков Израиля, совершается тяжкое преступление. Оно вошло в историю Ветхого Завета как знак величайшего такого разложения. Я не рассказал вам о Содоме и Гоморре, это эпоха Авраама, но вы помните, что Содом и Гоморра были уничтожены, и на их месте, по преданию, Мертвое море. В дом Лота, а жители Содома говорят, давай-ка нам его сюда, мы, говорит, с ним сейчас займемся. Вот, ну и Лот, в общем, не позволяет это сделать, но вот за это, значит, желание и за то, что это практиковалось широко, эти города погибают. Так вот, в Гиве Вениаминовой, то есть вполне уже в историческое время, ну, ладно, там, чтобы при Аврааме было, пойди разберись. А тут вполне историческое время, практически та же самая ситуация. Молодой левит. Левиты – это есть священники, левиты – это, ну, как у нас диакон, да, это вот служитель второго ранга. Молодой левит со своей молодой женой, наложницей, он путешествует по какой-то надобности из города в город Израиля, и в этой Гиве Вениаминовой останавливается на ночлег. И жители этой Гивы Вениаминовой, конечно, прекрасно зная о Содоме и Гоморре, говорят, о, говорит, и то же самое повторяется. Ну, говорит, давай-ка. Конечно, этот левит сплоховал, скажем прямо. Он сам-то не дался, но свою жену отдал на поругание. И она, бедная молодая женщина, умерла от всего этого. Тогда он расчленяет ее тело и посылает 12 коленам Израиля, говоря, вот посмотрите, что сделали с моей женой в Гиве Вениаминовой. Вот, говорит, что делает Израиль сейчас. Вот, говорит, какие ужасные преступления. И все, конечно, страшно возмущены, хотя не исключено, что втайне делали то же самое. Но, знаете, одно дело втайне, другое дело явно. Все страшно возмущены и говорят колену Вениаминову, а вообще 12, у Израиля 12 колен. 10 колен – это дети Иакова, и 2 колена – это дети Иосифа. 12 колен. И вот колену Вениаминову говорят, давайте, говорит, выдавайте нам этих убийц, мы их казним. Они страшные преступники, мы их казним. А, как говорится, со своих-то не выдают, как известно. И колено Вениамин говорит, нет, мы их не выдадим. Начинается гражданская война, которая по описанию унесла много тысяч жизней. Но в итоге все примирились, там все, модус вивенди был восстановлен. Но после этого говорят, до чего же, говорит, мы дошли. Опять же, надо царя. А с другой стороны и с судьями. Происходит тоже не все хорошо. Судьи-то, в общем, хорошие, но их дети ведут себя безобразно. Вот был судья Илий, его дети вели себя совершенно недостойно. Потом, правда, у Илия был приемный сын, как бы он его взял к себе, и он стал судьей, это Самуил. Поэтому с Самуилом все успокоились, да, великолепный судья, все опять судейство сохраняется. Но Самуил состарился, стал уже старенький и слабый, а его сыновья Иоиль и Авия тоже там занимались незнамо чем, понимаете. Когда люди приходили в скинию просить о чем-то Бога, они брали подарки, хватали сами первые жертвенные дары, вступали с женщинами в такие случайные связи, но вели себя совершенно безобразно. И народ говорит, что, слушай, говорит, ты уже старый, твои дети, хоть посол, да, но твои дети абсолютно не такие, как ты. Ты достойный человек, ты настоящий судья, а не свиньи. Вот, что, конечно, для еврейского языка особенно ужасно звучит. Вот, и говорит, попроси Бога поставить нам царя. Ну, потому что, ну, что же такое, ну, ты умрешь, а эти люди будут нас судить, а вдруг другого судьи хорошего не будет. Видите, какое неверие. Бог же может поставить нового судью, это же испытание. Поставь нам царя. Это не понравилось очень Самуилу. Он не потому, что ему жалко было своих детей, за своих сыновей он страшно переживал и мучился их преступлениями, но он понимал, что это отвержение свободы, это отвержение фактически Бога, потому что Бог пребывает в свободе. Бога нет в рабстве, Бог пребывает в свободе. И он молится Богу, и вот меня, говорит, народ просит поставить царя. И сказали ему израильтяне, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. То есть не судья, а царь. Чем отличается царь от судьи? Что у царя есть, вы это все знаете, аппарат принуждения. Что и он тебя не только судит, но и наказывает, и принуждает поступать хорошо. Да, и не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, вот это очень важно, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня, оставляя меня, и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Бог мог сказать, не слушай этого народа. Скажи им, что он Кузькину мать им покажет за то, что они хотят царя. Но свобода. Народ отвергает Бога и хочет такого же, как они, человека, который бы ими управлял. Это величайший грех. Но, поскольку они этого хотят, дай им. Дай. То, что он хочет, дай. Потому что колоссальное уважение к человеку. Вот постоянная идея, что народ отказывается от Бога ради самого себя, ради того, чтобы жить легче. А на самом деле, конечно, жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Вот. И тогда дается именно права царя. Это так называемая конституция Самуила, что действительно Бог говорит о том, вот таковы права царя. Хотите – будет царь. Не хотите – если сейчас скажут, не-не-не, лучше пусть будут судьи. Ну, да, никакого царя не будет. То есть, опять же, народу предлагается выбор. Посмотрите, какая удивительная эта возможность. Итак, Конституция Самуила. Это 8 глава 1 книги царств. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя 1000 начальниками и 50-никами, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушать голос Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Вот здесь очень важный момент еще, что как у других народов. Посмотрите, Авраам был кто? Арамей, или Амарей, если точнее говорить. То есть он был один из народа, вот этого народа, кочевого народа, который пришел в Месопотамию. И из этого народа Авраама Бог извлек за его покорность, проверяя его многократно, помните, да, связывание Исаака, и сделал из него другой народ, особый народ, народ, подвластный Богу, народ, где царь Бог, народ свободных, а не рабов. А народ говорит: «А мы хотим быть, как другие народы». То есть весь, если угодно, проект израильского народа, как особого народа, который исполняет волю Божию, народа, который станет вот весь как народ в пролом стены за все человечество, этот проект не оправдался. Они хотят быть, как все народы. Оставь нас, мы хотим быть, как все народы.